Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» в эфире «Радио Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская, Нежа Заяц, исследователь жизни преподобного Максима Грека из Словении, и Сергей Рудов, член Общественной палаты, предприниматель, председатель фонда «Общество друзей монастыря Ватопед» преподобного Максима Грека. А вот Сергей говорил о том, что дым в келью напускали, что-то. Зачем это? Если такие люди коварные, ну, казалось бы, почему его не убили? Зачем издевались над ним?
Ну, трудно поставить себя на место этих людей, которые приняли такое решение. Я думаю, что все-таки, скорее всего, они хотели убить не тело, а дух. И это был такой элемент мести, наверное, как бы, да, то есть вот в его сторону. Из того, что, ну, как-то, и опять же, это времена такого средневековья, наверное, как бы, хоть мы постоянно чем-то недовольны, что вот сейчас вроде все так жестко-жестко, но раньше это отчасти было такой нормой, когда человек попадал, как бы, становился там неудобным, неугодным, тем более здесь же, как бы, мы еще тоже один момент, почему на него все эти и гонения возникли, то есть князь Василий Иоаннович тогда решил, по сути, сослать Соломею, свою супругу, там, монастырь, в Суздале, в Покровский монастырь. То есть, фактически, как бы это сейчас, может быть, нравы такие уже другие, как бы, да, когда там развод, это некая норма. А тогда это был, ну, вопиющий поступок, конечно, и как раз Максим Грек был один из тех людей, которые, не обращая внимания ни на что, ни на какие-то возможные последствия, был таким голосом совести, как бы он осудил принципиально это решение. И вот его, как бы, такая бескомпромиссная, как бы, таких вот вещах и богословских, как бы, и, соответственно, как бы, производной, как бы, от церковной жизни, вот такой просто жизни, как бы, она как раз и повлияла, в том числе, как бы, на вот, скажем так, то, что с ним так сурово, как бы, стали обходиться. Тем более, вот парадокс этой ситуации в том, что даже при смене, как бы, митрополита Даниила, митрополита Макария, который симпатизировал Максиму Греку, он был митрополитом, как бы, там был первым лицом нашей церкви, и он писал совершенно замечательные слова в темницу Максиму Греку, который, ну, в тюрьме сидел, над ним издевались, как первое лицо церкви, и там были такие фразы: «Узы твои целую, яко единого от святых, но пособите же тебе не можем». То есть он признавал, как бы, его святым, писал ему в темницу, но пособить почему-то не мог. То есть вот это вот, думаю, что это отдельное уже исследование, то есть вот эта взаимосвязь с церковной властью и светской, как бы, то есть, соответственно, были люди, которые, ну, как-то хотели, как бы, ну, результата, как бы, окончательного добить там и все прочее. Поэтому еще раз говорю, что не все так однозначно, как бы, на самом деле, бывают такие осуждения, приговоры, как бы, наветы, которые, ну, как-то вот человек сгноили его, как бы, через там 10-100 лет, там вроде правда вскрылась. То есть здесь его признали святым, даже когда он в тюрьме сидел. И вот этот парадокс именно в этом, как бы, на самом деле. Поэтому, то есть это еще раз прямой, искренний, как бы, монах аскетического такого плана, который на самом деле, как бы, может быть, многих раздражал, как бы, таким своим нестяжательством, как бы, да, то есть обращая внимание на какие-то вот... Это опять человек, который мог бы в этой роскоши, как бы, укататься. То есть он был любим, как бы, и Василием Иоанновичем, там, и многие бояре для него были готовы там что угодно, там, золотом все услать, если бы он хоть чуть-чуть пошел на компромисс. Но он этого не делал, поэтому он однозначно был устремлен только на небо, общался с Богом, и для него вот это земные богатства, это уже пример, как бы, они были прахом, как бы. Я даже уверен, что если бы он там какие-то покаянные вещи, как бы, использовал, как бы, там, писал бы там из тюрьмы и князю, там, и там митрополиту Даниилу, что-нибудь признал бы там, ну, это был бы уже не Максим Грек, как бы, если бы он уже пошел на эти компромиссы, как бы, стал бы мельтешить. Поэтому вот такая личность.
Вы сказали, что вот это результат, как бы, поле для отдельного исследования, да, почему ему митрополит не мог даже помочь?
Есть конкретный вопрос, да, есть конкретная проблема в том, что митрополит Макарий, он сказал, что невозможно ему позволить принять причащение, которого митрополит Даниил запрещал ему, потому что даже когда был извержен, он не сказал, что этого...
То есть он не снял, да, этого запрета?
Да, он не снял этой запрета, и из-за этого митрополит Макарий не мог...
То есть он не мог снять запрет,
да,
который наложил другой?
Если он был жив, если Даниил не снял этого.
Да, такие правила.
Да, такие правила, да.
Такое доверие, обратитесь к Богу, там даже низверженный как бы митрополит Даниил,
хотя,
который наложил как бы, да, некий запрет, и даже уже другой митрополит, уже, похоже, лучше гораздо как бы, и не мог эти правила обойти. Это такое доверие Богу как бы. Тоже очень такое, в этом тоже тайна своя есть, как люди. Это же не только там правила какие-то формальные, а вот именно это сама позиция митрополита Макария, как бы,
да,
в этом заключалась, и доверие Богу.
Получается, что Максим Грек, он без причастия сколько лет провел?
Есть разные ответы на этот вопрос, но я приближаю к факту практически 27 лет. 26.
То есть практически все время, которое он был в заточении?
Да, да,
это
да,
время,
да, да, да.
Это... Иосифа Волоцком, да, потом, Отрача, да, в Твери, да, как бы, он практически вот только в конце как бы получил,
да,
право на причастие. Это было тоже формой наказания, как бы, да, человека отлучить от причастия.
Возможно, даже жестоким, более страшное, чем...
И жестоким, так, чем дым, чем холод, как бы там.
Да.
Он же грек, он же южанин, как бы.
Да.
Его реально
это
там,
было самое
уничтожали
ужасное.
Холодом, как бы. Что такое наши зимы-то, русские-то? Будь здоров, особенно на полу каменном, как бы там, не знаю, без особой одежды. Поэтому его целенаправленно как бы его ломали, как бы, да, и не сломали.
Да, например, в послании митрополиту Макарию содержится такая важная информация, как, например, заявление Максима о том, что он уже перед своим прибытием в Московскую Русь, как монах Афонского монастыря в Ватопед, уже просвещенный Святым Духом, подвязался и не только писал против еретических вероучений, но и дословно преподавал православную веру, то есть с богословской точки зрения оправдывал большую ее правильность и правдоподобность, причем нигде ему не случилось то, что ему случилось здесь, в России. Дым, голод, заточение. Просто невероятно. Но он и в других местах, можно сказать, Европы тогда уже так действовал. Да.
Что значит для человека, для монаха, ватопедского монаха того времени запрет?
Самое ужасное.
На причастие.
Да. Это, я думаю, что и это он все время подчеркивал, почему это мне случилось здесь.
То есть
почему это мне запрещено? Это для православного монаха.
Да, не холод, да, не голод. Именно это его, да, больше всего беспокоило? Не то, что его там голодом морят, холодом.
Это жизненные обстоятельства, но это физические обстоятельства. Здесь мы касаемся духовного вопроса, да. Духовного вопроса монаха, который... И который имеет право принять причастие, причаститься к святому, ну, телу Господу нашему Христу. Это самое основное, да.
Вот такой вопрос, Сергей. Вот Максим Грек, он, или, может быть, к вам вопрос, все-таки чем он скорее занимался? Он пытался на Русь привнести, может быть, там, Афонский устав, там, нечто греческое, либо он занимался, формировал нечто адаптированное для условий Руси того времени?
Ну, я думаю, что самое главное, как бы он жил по послушанию, то есть он сюда приехал не по своей воле, его сюда направили, и вот такие люди, они ведомы Духом Святым. И читая как раз вот его замечания, мы часто видим о том, что вот эта вот молитва Духу Святому, о том, чтобы он не допустил ошибок, как бы, да, и был рядом с ним, это как бы как одна из основных как бы частей как бы его деятельности. То есть это человек, который был ведом Духом Святым, который был в послушании. И, соответственно, говорили ему, переводи вот этот текст. Тем более, еще раз напомню, это было очень сложное время, когда тогда печатной продукции не было. Это сейчас книг моря, как бы в любом киоске как бы запутаешься, а интернет вообще как бы ужас, кошмар. Это было время, когда каждая книга была на вес золота. Их переписывали как бы на самом деле. И, конечно же, вот эти все переписки, не зная греческого и так далее, конечно, оно родило огромное количество ошибок. И если бы не Максим Грек, а, например, просто бы не было принято это решение, что бы у нас сейчас было, вот это дробление как бы из-за каждого слова, это могло нас ждать, как бы, да, то есть это вот, опять же, авторитет, то есть он изначально был на расстрельной позиции, то есть он уже эти привычки, сформировавшиеся, как бы, да, как-то читать, как-то видеть какие-то слова, как бы, он не побоялся, как бы, да, вот как-то это все привести в соответствие. То есть это, ну, такое не прощается уже как бы одно это. А он это сделал. Его нравственный авторитет, интеллектуальный авторитет, он позволил как бы, да, все равно как бы это сделать мягко. То есть слишком он был хороший, как бы, слишком он был умный, правильный, как бы, да, и поэтому те люди, которые, может быть, ему бы просто не дали шанса, как бы, они этот шанс ему дали. Поэтому... Еще раз, главная его деятельность – это послушание, доверие Богу, и даже вот то, что он в темнице оказался, все равно как бы видно, что и в этом он видел как бы, да, вот некий промысел для себя, для спасения своей души. А вот эта изначальная цель, ну, там, ехать для чего как бы, ну, для денег, там, для славы, для власти как раз, это пример того, как человек вот, ну, без этих мыслей как бы, да, вот, оказался в нужное время, в нужной в стране как бы, и сделал нужные действия.
А что мы про него еще знаем? Мы знаем, как он выглядел, например. Бороду Сергей показывает окладистую. Картинку для радиослушателей. Какие-то особенности. Вот он крепкого телосложения был или нет? Вот как он вынес эти мучения? Вот я просто, мне кажется, любого современного человека положи на холодный пол в келье, он не проживет 27 лет.
Ну да. Он кажется, достаточно пожилого возраста держался, да?
Да, он был крепок или нет? Только форма бороды.
Это те, кто бороду не носят, должны об этом задуматься.
Да, когда вы затронули вопрос печати, это также очень интересно, потому что,
давайте
как
подробнее.
Вы знаете, он привез на Рус первые экземпляры первопечатных книг, литургических книг и даже других, потому что он, когда... прожил свое молодое время в Северной Италии, он работал в первопечатном станке Альдо Мануцио в Венеции. Mm-hmm. Ну и, как известно, в тех годах рукописи византийских литургических книг даже из Афона привезли в Италию, и там это подвергли первопечатным изданиям. Превратились рукописи в первопечатные издания. Mm-hmm. И он работал с этим и был осведомлен с этими новшествами, конечно, и филологических вопросов, а также первопечатания книг, которые в самом деле были полезные новшества, хотя в Руси это не восприняло так.
Но у нас Максим же тоже апостол, да, сначала напечатали?
Но это было Толковый очень поздно. Потом, это да. была Острожская, да. Да, Острожская Библия, но это было после смерти Максима Грека в 80-х годах 16 века, да? Острожская Библия, Иван Фёдоров, да?
Фёдоровское Евангелие.
Да, напечатали в Остроге, в городе Острог, да? Из-за этого получила это название Острожская Библия. Но хочу говорить, что Максим Грек, да... Он уже заранее в Италии прикоснулся к этим работам с рукописями, которые буквально начали печататься. Например, подтверждено, что Альдо Мануцио, его греческий почерк использовал для первопечатной книжки Теокрита, греческого философа, например. Идили.
То есть у него такой каллиграфический был почерк, что да, его буквы стали прототипом вот этих
первопечатных
печатного станка.
Но хочу говорить о том, что Максим Грек этого не воспринимал как еретическое явление того времени печатания.
То есть у него не печатания. Было такого отторжения, нововведения, да, к технологии?
Нет, потому что он считал, что хорошо, что сейчас не будет больше рукописных ошибок. Человеческих ошибок, так как он разделял два вида науки или мудрости, знаний, внешних и внутренних. Для него внешние были все внешние, то есть философия, математика, астрология, грамматика и все, что еще. А внутренние мудрости были только это внутренняя молитва, то, что... может постигать только человек своим внутренним делом, своим скромным видом жизни, да.
Сергей, такое отношение к знанию до сих пор на ватопедии сохраняется?
Елизавета, я думаю, что все равно как бы монастырь – это некий светильник, как бы, да, который в этом светильнике находятся люди, которые, самое главное, обращены к Богу. И вот эта обращенность, она может выражаться в том, что человек там становится богословом, переписывает книги, а кто-то не менее умный человек, там, но тем не менее продолжает там ловить рыбу, как бы, либо там чистить там что-то там, не знаю, там, наводить порядок там в монастыре. Поэтому самое главное все-таки, наверное, такая для монастыря служение – это молитва. И здесь, конечно же, о преподобном Максиме знают, как бы, да, в ватопедии, почитают, знают и с большим уважением относятся. Как бы. Это один из немногих примеров такого монаха в послушании, в смирении, умный, знающий. В наше время тоже, как бы, это важно об этом говорить, потому что сейчас вот тоже пытаются насадить какое-то маргинальное отношение к священству и к монахам, о том, что они, вот, дескать, там, вот лишь бы на заводе работали, как бы, что это они там, не знаю, где-то в монастырях. Это как раз пример такой совершенно четкий, когда человек принес, как бы, да, себя, свой ум, свои таланты на алтарь, как бы, нашего, ну, в том числе, отечества, как бы, да, если бы его не было, у нас бы точно было бы все иначе. И, скорее всего, хуже, как бы, да. То есть
а что бы у нас было иначе? Ну, например.
Ну, учитывая ту жесткость, как бы, вот этого раскола, который последовал через некоторое время, никоновский раскол, вы помните, когда отдельные слова привели к тому, что, как бы, стало общество православное дробиться, то если бы, как бы, не те корректировки, которые Максим Грек сделал заблаговременно, то этих дроблений бы, вот с моей точки зрения, было бы гораздо больше. То есть это было бы реально раздробленное общество, там, носящее бороды, кресты, как бы, но тем не менее готовых друг друга, ну, не знаю, там, закопать, уничтожить, как бы, в инакомыслие. Поэтому вот, вот это неваломажно. И плюс вот то, что на самом деле вот это толковые псалтирь, Алтири, толковые апостолы, сколько людей читал, ведь других книг не было, это же была азбука, и люди фактически, как бы, читая толковую псалтирь, они формировались, там, и богословы, и простые люди, это немало.
А много исследователей сейчас занимаются вот изучением именно этого периода, этого явления, можем сказать, даже феномена?
Ну вот я сейчас передам слово от Нежи. Я боюсь, что мало, как бы, там на самом деле. Потому что это удивительная в этом мистика. Такой человек, особенный человек, светлый человек. И даже вот Троицко-Сергиевой лавры, там людей, которые целенаправленно занимаются изучением его трудов, его жизни, очень мало. Поэтому здесь вот сидящая здесь Нежа Заяц, как бы, она одна из немногих, такая профессор Синицына есть, которая в нашей стране очень известная, как бы, много что делает. Поэтому, к сожалению, мало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Веры» программа «Светлый вечер». Здесь у нас в гостях Сергей Рудов, предприниматель, член Общественной палаты Российской Федерации и председатель фонда общества друзей монастыря «Ватопед» преподобного Максима Грека и Нежа Заяц, исследователь жизни и творчества преподобного Максима Грека, русист, профессор славянского языка, научный сотрудник Института культурной истории, доктор исторических наук, филолог, славист. Очень много научных достижений перечислять можем долго. Нежа, вы мне очень напоминаете мою подругу-француженку, которая занимается исследованием наследия Василия Барского. Вы на нее и очень внешне похожи, и по вашей увлеченности. Я просто помню Василий Барский, путешественник, который из Киева ходил по Святой Земле, он бывал на Афоне, он делал зарисовки. Мою подругу Мирьям, которая в Сорбонне занимается его наследием, которая знает русский так же, как вы. И мне вызывает ощущение, что ты общаешься с иностранкой. Говорит, единственная книга полностью хранится в Киеве, чуть ли не не в единственном экземпляре в отделе редкой книги. И она лет 5 назад или 6 прилетела ее сканировать туда и привезла с собой сканер. И я ее встречаю на вокзале, маленькая Мирьям, которая там щуплая, низкого роста, огромный рюкзак, и почти нет никаких с собой личных вещей, а есть только огромный сканер, который она принесла из дома, потому что там в украинской библиотеке не нашлось. Ну, бывает. Вот. И она, значит, ходила каждый день, сканировала, целиком отсканировала, там какие-то препоны жуткие преодолевала, деньги платила. Ну, да. У меня возникло ощущение, что вот сейчас, ну вот раньше были единицы людей, которые прорывались к знаниям, а сейчас вроде и знания доступны, и интернет, и библиотеки, и людей миллиарды, и коммуникации, а все равно единицы людей прорываются к знаниям. Вот лежит эта книга уникальная в Киевской библиотеке, которая может ведь и пропасть, всякое бывает с уникальными книгами. Она лежит единственная, и из миллиардов людей на планете Мирьям со своим сканером летит, вот, надрывается, и никому больше это как бы и не нужно. То есть ситуация...
Да, я отдаю свои деньги, свою зарплату за, за рукописи, которые я заказываю постоянно из российских библиотек, да. Хотя я исследую его рукописи в других местах Европы. Мне нужно подчеркнуть, что я стараюсь и в других местах найти его рукописи. Хотя, в самом деле, конечно, большинство... Их лежат в российских библиотеках. Да, я постоянно заказываю и отдаю большие деньги, но хотя это моё богатство, это все, что я имею в компьютере, да, есть эти большие файлы.
А у нас нормально это все хранится? У нас это все каталогизируется или нет? Я помню, как раз, по-моему, Федоровское Евангелие чуть в рюкзаке не вынесли из исторической библиотеки.
Ну, есть в рукописных отделах.
Есть.
Да, есть, да.
Все сохраняется, можно найти, можно получить доступ.
Ну да, ну нужно иметь, конечно, чуть для этого. И не все рукописи достоверны, да. Потому что, да, я могу высказать, что я работаю только с прижизненными его рукописями. То есть не больше конца XVI века. Какие-нибудь исследователи меня ругают, потому что говорят, что даже в позднейших рукописях сохраняется какая-нибудь полезная информация, но все-таки сознательно решила, потому что хочу ограничиваться с его точкой зрения на историческую ситуацию.
Это как?
Точно такую же точку зрения, как бы Максим Греб хотел, чтобы я представила его людям, миру. Это, мне кажется, что самое главное для него. И это моя цель, потому что моя жизнь, научная жизнь в том числе посвящена служению ему в том смысле. Да, это, в этом нет сомнений.
Чем вы непосредственно сейчас занимаетесь?
Я сейчас занимаюсь разными вещами. Например, это его литургическую псалтирию, которую он перевел 4 года перед своей смертью, его переводом письма или текста, просто сочинения папы Пия II, который он также перевел здесь, на Руси. О падении Константинополя. Это такое содержание. И еще могу сказать, что до конца года еще меня ждут 3 международные конференции. И уже 4 прошли, на которых я всех буду заговорить о преподобном Максиме Греке. Про остальных планов пишу свою монографию по преподобному Максиму Греке и надеюсь очень, что это будет в течение 2 годов вошло в свет в России и, может быть, еще на английском. Это мое глубокое желание, потому что я все-таки не хочу, чтобы его судьбу знала только Россия, потому что предназначил свои сочинения даже для европейского общества. Я в этом уверена.
Я так понимаю, Сергей, вы в этом направлении сотрудничаете, да?
На наше желание, как фонда Максима Грека там, и моего там, друга-партнера Олега Карчева, скажем так, поливать те ростки, которые растут, как бы, тем более, что о преподобном Максиме на самом деле говорят мало, и делателей вот уже совсем немного. Поэтому, ну, мы и будем в эту сторону смотреть. Ну, заканчивая тоже, я бы хотел прочитать для читателей, вернее,
для слушателей.
Да, читатели-слушатели, они же и читатели, да.
Иногда
то,
даже
что написано на плите надгробной Максима Грека, чтобы уже так вот резюмировать там, да, как бы его как личность. «Блаженный здесь Максим телом почивает и с Богом в небеси душою пребывает. И что божественно он в книгах написал, то жизнью свою и делом показал. Оставил оставил образ нам и святости примеры смирения, любви, терпения и веры.
Могла я только синтетическим видом прочесть то, что я имею написано, что то, что для меня существенно об его богословии. Все отмечено нами подтверждают, что ни вопросы о жизни и деятельности преподобного Максима Грека, ни вопросы о его творчестве и богословии далеко не являются законченными и закрытыми, но все еще заставляют задуматься о превосходной духовной силе его личного языка. Его личного мировоззрения и, собственно говоря, православного богословия все еще должно занимать центральное место наших духовных разысканий, так как благодаря своим трудам, в которых он обширно представил свой уникальный богословский кругозор, он стал одним из самых оригинальных богословов, мыслителей и христианских писателей. Его соблюдение раннего христианского наследия, византийской гимнографии и историографии, а также его следование возрожденческому опыту применения полезных новшеств в отношении располагания и работы с священными текстами отразилось в своеобразной структуре создания его авторских сочинений. Учитывая то, что в раннем христианском мировоззрении авторская речь в сущности опровергалась, а также то, что преподобный Максим Грек дополнял источники святоотеческой традиции и сведениями о своем, о собственном духовном опыте, выясняется оригинальность его богословского мироощущения и ее выражений в самом тексте.
Спасибо большое. Спасибо большое. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Эту программу для вас провела Лиза Горская. И здесь с нами Сергей Рудов, предприниматель, председатель фонда общества друзей монастыря Ватопед преподобного Максима Грека, член Общественной палаты Российской Федерации и Нежа Зайц, исследователь жизни и творчества преподобного, доктор исторических наук, филолог, славист, профессор славянского языка. Всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».